Свобода. Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Кризис будет. Сегодня я назвала нашу программу. Говорить мы будем о том, о чем беспокоятся многие экономисты, эксперты. В общем, граждане многих стран мира. Будет, не будет, насколько глубокие, как Россия на это отреагирует. И чего от всего этого ждать гражданам и в политике, и в экономике. Гость сегодняшней нашей программы – экономист, профессор, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Григорьевич Ясин. Добрый вечер, Евгений Григорьевич.
Добрый вечер.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Но начну я все равно с главной новости сегодняшнего дня. Умер Стив Джобс, и в нашем с вами, в контексте нашего разговора, это по-своему уникальный человек был, потому что впервые, наверное, мир убивается и скорбит по человеку, не литератору, не политику, не общественному деятелю, а по талантливому предпринимателю и организатору. Причем все, в том числе даже арабский мир, в Твиттере очень подробно об этом пишут, потому что у него был биологический отец сириец, видимо, и поэтому еще. Но очевидно, что именно Стив Джобс в 21 веке объединил людей разных культур, хотя объединились они вокруг продукта, вроде бы технологического. И на самом деле он не был очень богат, потому что, ну, по меркам, опять же, он всего лишь 118-й в списке Forbes, а вернее 110-й, 118-й российский Сулейман Керимов, дальше и выше на 50-х местах господа Абрамович и Лисин. И совсем вот другая история. Политики сегодня все тоже по поводу него, так сказать, соболезнуют и прочее. Вот это означает, что мир бизнеса, такого креативного, технологического, талантливого, он как-то, и в том числе смерть, как ни странно, определяет новые направления технологии и представления о том, как бизнес связан с обществом и гуманистическими какими-то представлениями о жизни.
Ну, я должен сказать, что тема Стива Джобса связана с нашей темой мирового кризиса.
Да, ну да, да.
А суть дела заключается в том, что он не просто талантливый предприниматель и организатор. Он инноватор. Он создатель того, что академик Полтерович называет продуктом широкого применения. Угу. И когда инновационный продукт широкого применения, когда появляется такой продукт, там идет целая волна других инновационных продуктов меньшей значимости, дополняющих, но волна, которая может создать на несколько лет погоду в мировой экономике. И как раз Джобс в значительной степени воплощает в себе вот идею новой инновационной эпохи. Вот такие люди, собственно, их может быть не так-то много.
Ну да, его сегодня даже с Да Винчи сравнивали.
Да, но, ну так будем говорить, вот мобилизация человеческих ресурсов должна быть такая, чтобы таких людей было, ну, хотя бы там 3-4% от общей численности населения. Если это обеспечивается, то мы будем жить в эпоху инновационную, когда вот эти их творения, они будут поддерживать экономический тонус. Если мы посмотрим на заслуги Джобса и его коллеги Стивена Возника, они потом разошлись, но да, первые их работы были совместные, значит, это как раз вы берете конец последние 30 лет 20 века, и в это время появляются, ну, по крайней мере, три таких продукта широкого применения. Это персональный компьютер, это как раз эти ребята, затем это телефон мобильный, и это интернет. Вот таких три продукта, и они обеспечили процветание всему миру в течение 30 лет. Я напомню, что в 1973 году втрое повысились цены на нефть, и как бы кончилась индустриальная эпоха, когда вовлечение в оборот все новых и новых минеральных ресурсов поддерживало высокие темпы экономического роста. Начиная с 1973 года на первое место выходят инновации как фактор развития. И понятно, что первостепенную роль играют те люди, которые отличаются повышенной креативностью. Вот поэтому люди, так сказать, понимая это обстоятельство, грустят, потому что такие люди рождаются нечасто.
Да, но вот если все-таки такая экономика, ну, если не стала массовой, то довольно широко распространенной, и уровень потребление именно этими инновационными продуктами ведь вырос просто скачкообразно именно в последние годы, в том числе благодаря Apple.
Да.
Тогда почему же происходит то, что по поводу чего сейчас все так мучаются, вот эта очередная волна? Причем вы же сами всегда говорите, экономисты, что кризисы не бывают такими частыми. Почему вот это сейчас опять... Или это все-таки последствия той истории 2008 года? Что сейчас-то вот происходит с этим совсем?
Ну, с моей точки зрения, это последствия не той истории 2008 года, а той истории 2001 года.
Угу.
Дело в том, что мы пока, и теперь, когда я говорю «мы», я имею в виду не только Россию.
Ну да, да.
Я имею в виду весь мир, в том числе и Соединенные Штаты Америки, Европу, Китай и так далее. Мы в целом не сделали должных выводов из тех перемен, которые произошли в конце 20 века. А именно, вот 73-й год полюсный, потом рубежный, потом 79-й год вторая волна повышения цен на нефть, вот эти открытия все, это все вместе. И мы как-то не допоняли, что сама конфигурация мирового развития меняется. Ну, скажем так, точно то же самое происходило в 17 веке, когда все думали только о сельском хозяйстве, аграрная экономика, это были самые решающие вопросы. Франсуа Кене жил и сочинял свою знаменитую таблицу, значит, уже тогда, когда капиталистическая экономика была на марше, когда пошли технологические изменения первоклассные, которые, скажем, примерно такого уровня, как Apple, это замена древесного угля на каменный и применение его в черной металлургии, в том числе для получения чугуна, стали и прочих продуктов. Это была революция. И так по многим направлениям мы, когда смотрим за тем, что происходило в течение отчасти 18-го, но в основном 19 века и 20-го, это был колоссальный рывок вперед. Все время новые изобретения, новые какие-то технологии, их распространение. И последний вот этот рывок последнего 30-летия – это событие колоссальной важности. А сейчас мы столкнулись с тем, что реальная динамика экономическая будет ниже, и повышенная турбулентность, по крайней мере, в переходный период, пока мы адаптируемся к этой новой реальности. Вот я ощущаю ситуацию таким образом, что новая эпоха, инновационная, она будет во многом другая. Она
То есть мы, например, вообще не в тех категориях ее даже меряем, когда вот министры и люди из Международного валютного фонда говорят, что ожидают снижение темпов роста там, на 2,4 в 2011-м, замедляется, не удается избежать стабильности странам Европы от Германии и Швеции, где все вроде бы ничего, до Португалии и в Греции. А министры в Греции говорят, греческая экономика умирает, министр экономического развития. А, то есть эти слова не точно выражают то, что происходит, или это констатация?
Они, я бы сказал так, это констатация, мне кажется, правильная, и отчасти и предсказание правильное, угу. Потому что у меня такое впечатление, что новая эпоха будет похожа на аграрную экономику, где тоже был медленный рост. И с этим приходилось считаться, и как бы все остальные части мира были приспособлены к этому обстоятельству. Тогда распространены были теории мальтузианские о том, что люди появляются гораздо быстрее, чем растут средства к существованию и так далее. Но тут подоспел капитализм, и средства существования полились полной рекой, и население стало расти еще быстрее.
А сейчас вот мы через цикл пришли на новом витке,
да,
видимо, к чему-то похожему, много чего.
Мы не знаем. На самом деле еще предварительно трудно нельзя делать выводы, но то, что в среднем темпы будут ниже, это, пожалуй, так сказать, можно предсказать.
А что значит умирает экономика? Вот как можно сказать про страну, что экономика умирает?
Ну,
а что тогда с ней будет?
Ты говоришь про Грецию.
Да. Ну вот и что? Вот она, то есть понятно приблизительно, что там происходит, но вот она умерла. Как она, вот, ну, люди же живут. Машины живут, едут по улицам, да.
Значит, школа
работает, больница.
Они просто умирают, экономика, это можно на более такой уравновешенный язык перевести так, что она сжимается. Значит, тот уровень благосостояния, который был достигнут ранее, и те занятия, которые были связаны с тем, что у людей было больше денег, ну почему? У нас, говорят, развивается строительство, развиваются услуги, развивается торговля. Почему? Потому что у людей есть деньги. Откуда берутся эти деньги? Во-первых, они берутся оттуда, что мы зарабатывали в тучные годы довольно много денег от нефти. И, в общем, это, так сказать, некоторым образом уровень жизни закрепился. Так, теперь, оказывается, мы, кроме всего прочего, прекратив накапливать, делать большие сбережения в период трансформационного кризиса, мы не стали больше сберегать в последующий период. И если мы возьмем данные, предположим, до 2009 года, мы увидим, что у нас с 89 года доля накопления в ВВП сократилась на 8 процентных пунктов. Это что такое? Значит, люди стали больше потреблять. Соответственно, увеличился объем конечного потребления. За счет этого реальные доходы тоже выросли. И, так сказать, господин Путин совершенно прав, люди стали лучше жить. И, так сказать, многие вещи, которые раньше им были недоступны, многие, не скажу все, но...
Ну вот вы как раз приехали с форума, господи, с этим страннейшим названием, как вы, «Россия зовет».
«Россия зовет»,
надо же так назвали, где Владимир Владимирович выступил и сказал, что, видимо, сообразуюсь именно с этими мыслями, что он не верит в то, что так сильны настроения отъезда.
Да.
И, видимо, был вполне в этом смысле так оптимистично настроен.
Ну, сам-то он в этом уверен, я не знаю.
А мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Есть ли основания у кремлевской дипломатии возмущаться размещением американской ПРО в Испании? Об этом беседуем с политологом-американистом Виктором Кременюком и журналистом-международником Борисом Тумановым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева, профессор Евгений Ясин сегодня со мной в студии. Мы говорим о кризисе, о его политических, экономических последствиях, возможных для России, о том, чего всем россиянам ждать от этого, если он все-таки так медленно, как я понимаю, будет наступать. Валов, как все говорят, вроде не будет, будет такая вот, ну, в общем, что-то, чего-то надо ждать. Нет. Как я понимаю, на этом самом форуме «Россия зовет» выступали еще всякие разные люди. Вот они куда зовут инвесторов? Они вообще зовут кого, куда? И вот что говорят на этом фоне? Сегодня же министр Набиуллина объявила, что кризис-то будет все-таки. Ну, так аккуратно, хотя эксперты другие чуть менее оптимистичны. А вот на таких форумах об этом говорят?
Да. Ну, я, по крайней мере, не слышал, к сожалению, Набиуллина, но вот я слышал выступление Волошина.
Угу. Оно это было бывший глава президентской администрации, а сейчас
руководитель группы по созданию Московского финансового центра международного. Угу. Значит, и он сказал то, что мне, вообще-то говоря, близко. Он сказал, что не будет кризиса, и то, что мы будем переживать, не будет похоже на кризис. Это просто будет такое медленное развитие с очень маленькими какими-то, так сказать, продвижениями и при высокой волатильности. Вот это, собственно, турбулентность. И почему это будет? Это как раз связано с адаптацией мировой экономики к новым условиям. А поскольку лидером мировой экономики являются развитые страны, это Соединенные Штаты, Европа, Япония, то, соответственно, так сказать, там и ожидаются в основном эти, так сказать, такие как бы турбулентно-кризисные явления в наиболее ярком выражении. Вы скажете, что это уже там есть. Но вот что меня беспокоит, искренне, это то обстоятельство, что до сих пор после кризиса 2008-2009 года главные способы спасения – это денежное смягчение, то есть все время увеличивают количество денег. Значит, ФРС никак не может, ФРС это Федеральная резервная система Соединенных Штатов, они никак не могут решиться на то, чтобы повысить процентную ставку, учетную ставку процента. Если они не могут, значит, это означает элементарно все время увеличение денежного предложения. Что отвечает, соответствует, если у вас растет денежное предложение, то должен расти денежный спрос. Что отвечает денежному спросу? Это, значит, некие подвижки в экономике, которые приводят к увеличению доходов. Для того, чтобы было увеличение доходов, там должны появляться какие-то новые изделия, новые... значит, новые какие-то услуги, что-то такое новое, не обязательно новое, но больше, то, что пользуется спросом у людей, тогда оправдано увеличение количества денег. Если нет, то рано или поздно повышается инфляция. Поэтому мы наблюдаем все эти явления. В Америке инфляция где-то уже дошла до 4%, но это для Соединенных Штатов это просто уже невозможный уровень. Она всего в два раза меньше уровень инфляции, чем в России, которая привыкла вообще к рекорду.
К рекорду.
Да. Ну, значит, это серьезное дело. Но они вынуждены, на самом деле, как бы им придется рано или поздно, поскольку их национальная проблема – это колоссальный государственный долг, это дефицитный бюджет, это раздутые обязательства, прежде всего, то обстоятельство, что Соединенные Штаты расходуют на оборону половину всего военного бюджета мира.
Ну, они уже и говорят, что пора сокращать,
но где-то,
невозможно.
Да, надо же как-то вот... Очень трудно от этого избавиться. С трудом раньше уговаривали общественность, что надо... Америка является мировым лидером и так далее. Ну, вот видно, что, с другой стороны, за что бы вы ни взялись, обладая такой колоссальной военной мощью, вы в этом мире не можете справиться с Афганистаном. Вы не можете там серьезно решить проблемы Ливии и еще какие-то. И вот это, собственно, и создает это ощущение напряжения. Потому что у лидеров в первую очередь и будут проявления этого кризиса.
Понятно. Да. А, хорошо, не у лидеров.
Но... А не у лидеров, Я тоже скажу, что темпы, которыми хвастался Китай, или если не хвастался, то все ахали и охали, они тоже упадут. Они, придется ему перестраиваться в основном на национальный рынок, приучать китайцев к тому, чтобы меньше экономили, меньше сберегали, больше тратили. Если нам нужно приучаться к тому, меньше, что мы меньше потребляем и больше накопляем, чтобы у нас было более высокие темпы развития, то там наоборот. Это довольно трудная перемена, потому что китайцы привыкли быть экономными. Я не имею в виду мандаринов там и каких-то начальных.
Хорошо, но это означает, что в России-то как раз никто не собирается экономить в ближайший, по крайней мере, год точно. Да. Ну, во-первых, выборы. Это все будет закидываться, да. И все социальные обязательства не просто будут выполняться, а перевыполняться. Совершенно
ну, в этом
точно.
Смысле мы демократическая страна.
Да.
Как или как демократическая страна, потому что там то же самое, ведь Обама не может снизить расходы, потому что через год выборы, а без этого не сокращается государственный долг и дефицит бюджета.
А, ну, то хорошо, значит, в России-то что в этой связи получается?
Ну, в связи с это очень хороший вопрос, это очень хороший вопрос, значит... В каком плане? Что мы попадаем в такую узенькую полосочку между развитыми странами и развивающимися.
Угу.
И смысл
того... То есть мы, как всегда, в третьем... Ну, третий путь.
Ну, да. Значит, мы не в третий путь, но мы перед более сложными задачами. Я бы сказал так, что Россия сталкивается с колоссальным вызовом. Этот вызов состоит в том... что мы должны найти свой путь. Мы не конкурентны, не конкурентоспособны по отношению к развивающимся странам, потому что пока они не достигли нашего уровня, у них изобилие рабочей силы и у них дешевая рабочая сила. Значит, мы, если бы были открытые рынки, мы должны были бы закупать продукцию в Китае и закрыть собственную промышленность. Теперь, если мы сравниваемся с развитыми странами, так в развитых странах создаются инновации. Хоть как вы не хотите, но тем не менее, все, чем мы пользуемся, вот если вы посмотрите, сколько там вложено российских мозгов, сколько там есть российских изобретений, я это говорю не для того, чтобы унизить моих соотечественников, но для того, чтобы мы отдали себе отчет. Если мы в советское время потребляли больше... так сказать, результатов российских мозгов, то это потому, что мы были отгорожены от мира.
Ну да.
А если и мы хуже жили, теперь, чтобы жить так же, мы должны что-то научиться делать не хуже, чем американцы, не хуже, чем немцы, японцы.
Ну, в общем, и это... теперь вот между Сциллой и Харибдой.
Да, вот и здесь у вас самый главный вызов.
Евгений Есин, да. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. Программа «Время и мир» после 10 вечера ведет ее Ира Лагунина. Новый цикл бесед «Судьба беженцев в России», гость студии «Беженец из Узбекистана». Ну и еще много всяких разных тем.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала власти России наказать чиновников, которых Совет по правам человека при президенте России ранее назвал причастными к преследованию и смерти сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев утвердил новый состав Общественного совета при МВД. Как говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства, в него вошли глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, члены Общественной палаты Генри Резник и Анатолий Кучерена, ректоры Московского и Петербургского государственных университетов Виктор Садовничий и Николай Кропачев, а также журналисты и деятели культуры. В Москве задержан экс-начальник управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы России Андрей Майоров и его бывший подчиненный Андрей Демидов. Как сообщили сегодня в Следственном комитете, они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. В Братске снят режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с природными пожарами. Как сообщил в четверг губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, в городе ликвидированы все очаги задымления. Россия готова к присоединению к Всемирной торговой организации, если при этом не будут выставляться неприемлемые для нее условия. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет». В Москве в ходе визита делегации из Абхазии заключены несколько соглашений о сотрудничестве. Как передает агентство, в частности, президент России и самопровозглашенной республики Дмитрий Медведев и Александр Анквап подписали документы о взаимодействии сторон в сфере обустройства пунктов пропуска через границу.
Гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Кризис будет. Такова тема сегодняшней программы «Время гостей» и о том, чего от него ждать, и как россияне должны и могут реагировать на то, что будет происходить, и будет ли это касаться обычных людей, или все-таки это вот все вопрос финансовых институтов и политико-экономического состояния страны, которая не сразу аукается на кошельках, настроениях и прочих вроде бы материальных и нематериальных активах. Об этом мы сегодня говорим с профессором, научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну так что, вот вы сказали, остановились на том, что самая интересная тема, где мы вот между богатыми и третьим миром остановимся, потому что, опять же, сегодня министр Набиуллина признала, что Россия поддержана значительным риском, но все-таки вот не так, как, например, вот эти вот экономики, ну, она говорит, главным образом развитых, о развитых экономиках, да.
Ну, понимаете, мы ведь жили в течение довольно длительного времени в отрыве от этой экономики инновационной. И мы, конечно, тратили много денег на науку, на изобретения и так далее, но в результате все-таки мы все больше и больше отставали, и под конец мы признали, даже, можно сказать, не под конец, а вот где-то с начала 70-х, когда у нас появились довольно большие доходы от нефти, мы признали, что лучше покупать зарубежное оборудование, лучше покупать зарубежные потребительские товары, ну и так далее. И, так сказать, это была сдача, потому что, когда у нас говорят, что вот в результате всех реформ Россия села на нефтяную иглу, но она села намного раньше. Реально это все происходило тогда, когда были высокие цены на нефть, а качество советской экономики все более и более явно демонстрировало свою несостоятельность. То есть мы в 70-е годы уже должны были тратить в реальном исчислении на накопление больше, чем увеличивалось производство.
Евгений Георгиевич, а можно, ну, вы потом вернетесь, да. Мысль держите про экономику, да. Я просто чуть-чуть про политику. Да. А если продолжать ваши ассоциативные ряды с экономикой там, аграрной о 17 веке, о которой вы говорили, и инновациями, к которым мы сейчас двигаемся, можно ли говорить о том, что если вы говорите о 70-х годах брежневизма, где было все хорошо, а потом случилось то, что случилось, то сейчас точно точки зрения политики, нам пытаются, ну, если угодно, впарить проект тоже. Ведь не случайно пресс-секретарь Путина Песков сказал, что в Брежневе нет ничего дурного, а это было такое благополучное, спокойное время. Если первое десятилетие Владимира Путина нам создавали Сталина в качестве оплота и создателя империи, что, конечно, да, там миллионы погибали, но все-таки. А теперь следующий этап. Такая стабильность, патернализм, тихо, вождь ничего не трогает. В общем, как-то вот такое советское большинство. В этом есть политические параллели с экономическим состоянием этого, ну, вот возможного времени?
Ну,
или объяснение этого?
Это объяснение. Объяснение того, чего хочется нашей правящей элите. И это одновременно, так сказать, закрывание глаз на те реалии, с которыми мы сталкиваемся. Если вы меня спросите, вот будет завтра кризис или там через год, через два, я скажу, нет, вот турбулентное развитие, беспокойство, мы все время будем смотреть, то эти фондовые индексы пошли вверх, то они падают, и мы... Это что означает, если вот такая колеблемость? Это означает, что серьезные инвесторы не знают, куда вкладывать средства. Если у вас низкая процентная ставка, к тому же, я имею в виду эту учетную ставку процента, то он тоже в тревоге, потому что некуда вкладывать деньги. А в то же время крупные инновации, которые становятся единственным способом поднять темпы экономического роста, они проходят тогда, когда высокая ставка процента, когда те виды деятельности, которые не могут давать дохода достаточного, чтобы покрыть высокую ставку процента, вот тогда становится выгодно вкладывать в инновации. Потому что инновации дают такой доход. Вот они создают монопольный доход, который существует в течение определенного времени. Хотите, называйте это рентой, как угодно, но это ничего ругательного нету, потому что вы создаете что-то принципиально новое, и в течение того времени, пока эти ваши достижения не распространятся и не будут усвоены, вы можете получать такой доход. Это оправданный доход, это то, что действительно предприниматель должен рассматривать как цель. Зарабатывать можно только таким способом. Пока у нас этого нет. Мы зарабатываем массой не очень хороших способов, то есть таких, которые не создают...
Чего же тогда вот они сегодня на форуме России зовет, обещали инвесторам? Ну, вот чего
я сейчас скажу. Значит, есть один объективный момент, это наше некое преимущество перед развитыми странами, по крайней мере. У нас есть куда вкладывать, у нас масса возможных мест, где есть разные диспропорции, слабости, в общем, все-таки не глупый при этом народ и так далее. И если вы вот сегодня, когда на Западе вы нигде не можете вложить и получить устойчивый доход, вы видите Россию и присматриваетесь к тому, куда здесь можно вкладывать, кто здесь зарабатывает и сколько зарабатывает, вы видите, да, Россия сравнительно привлекательна. Сравнительно. Но это конъюнктура. Сегодня так, завтра иначе. Надо же все-таки свои собственные эти источники иметь. Это единственный способ – это войти в число инновационных держав, таких, которые умеют, у них отмобилизованы мозги, у них вот такие Стивены Джобсы или Степаны Ивановы, значит, они вкалывают, они придумывают, пускай их не так много, но они создают этот доход. Понимаешь, и тогда все дышит, по крайней мере, на какой-то продолжительный отрезок времени. Ну, в современных терминах говорят, инновационный бум, он может продолжаться лет 20-30, мы видели, но потом наступает инновационная пауза, потому что бесконечно вот таких
Джобсов креативить невозможно.
Иметь невозможно, значит, там появляется Это я догадываюсь относительно того, как будет работать инновационная экономика.
Угу.
Значит, у вас может быть 20-30 лет бума, а потом будет, может быть, 40-50 лет паузы.
Паузы, ну да.
И мы, никто не гарантирован, там степень неопределенности существенно больше, чем то, к чему мы привыкли.
И очень может быть, что бум вот в эти годы и закончится как раз.
Да. Нет, как бум вот закончился.
Уже сейчас.
Он сейчас
мы
закончился.
Считаем, мы что закончился.
Сейчас пауза. Сейчас идет пауза. Вы еще дорабатываете какие-то вещи, которые
являются... Вот за эти 20 лет додумали и допридумали. Нет,
30 лет.
30 лет, ну да.
Последние 30 лет 20 века были отличные. И сейчас еще допридумывают, то создают инновации, там, типа iPad, там, и все такое, но это уже не революция. Это уже еще выскребание там каких-то возможностей,
так, которые... Так а почему же вы говорите, что сейчас нужно в инновации это вкладываться, если все равно сейчас лет на 30-50 будет пауза? Может, надо тогда как вот...
Ну, тут это логика такая, что у вас увеличился период, но возможность только такая.
Ну да.
Значит, понятно. Если вы хотите, то в это время вы создаете в период паузы, вы создаете активы, которые потом сработают. И это должны быть это активы совсем другие. Это не то, что вы взяли, поставили эти там прокатные станы, поставили эти шагающие экскаваторы, они все добывают больше, больше, плавят больше стали, больше продаем. И вот ну, эта да. система работает.
То есть нелинейная история, это
а
понятно.
А вот это сложно. Так я не просто так говорю. Потому что вы мне спросите сейчас дальше, а что же нам делать в этой ситуации?
Ну да.
Так есть простая вещь. Значит, ведущее преимущество западной культуры, которые пока, кроме японцев, корейцев, тайваньцев, ну вот эти страны, значит, и то только на дополняющих инновациях, значит, нигде не проявились. Это верховенство закона. Это безличные отношения, когда закон выше, чем персональные симпатии и так далее и тому подобное. Во-вторых, это экономическая конкуренция и это политическая конкуренция. Почему еще политическая? А потому что если вы оставляете общество на долю экономической конкуренции, то тогда кто-то побеждает. Или побеждают группы определенные в бизнесе, или еще власть, так сказать, донимает, но она бесконтрольна. Если она бесконтрольна, если вот такая конкуренция экономическая, то это большинство проигрывает. И нет такого общественного контроля за всем этим делом. Если у вас есть политическая конкуренция, то картина замыкается. Вот я так считаю, что если мы берем сталинский социализм, то в нем совершенно необходимым дополнением был ГУЛАГ, потому что он закрывал коробочку. Можно было с людьми обращаться так же, как с минеральными ресурсами. Все.
Ну значит, да, инновации да, создавались в шарашках.
И создается ну, да. целостность. Вот да. по-английски тоже хорошее слово – integrity. Угу. Значит, целостная система, которая может быть по-своему эффективной. Но по сравнению с капиталистической мы проиграли, социалисты. Но теперь мы обращаемся. А что такое, вот, что замыкает картину в капиталистической экономике, или, будем сказать, рыночной, общество с рыночной экономикой? Замыкает политическая конкуренция, значит, замыкает демократия. Вот я просто хочу сказать, что все, так сказать, боятся, и, ну, не все, но многие боятся, сейчас, правда, уже и Путин стал это слово выговаривать, но когда-то меня предупредили, вы будьте осторожны, потому что шеф этого слова не любит. Вот. А, значит, на самом деле мы сталкиваемся с тем, что да, нужно образование. Да, нужна развитая наука, нужен отбор наиболее одаренных, нужно, чтобы это мы, так сказать, испытывали на культуре и на науке всего мира. Значит, все это нужно, это обеспечит успех без политической конкуренции и без верховенства права. Нет. Значит, ну, да. когда я говорю, мне говорят, вот скоро Китай будет самым первым, или там, я не знаю, Индия или кто-то еще, не будет. До тех пор, пока у него не появятся вот эти свойства культуры, о которых я говорю, верховенство права, экономическая, политическая конкуренция. Там есть что добавить, расшифровать, это как раз набор, это пакет либеральной демократии. Значит, если вы это имеете, то вы имеете шанс. Но если вы этого не имеете, а вы имеете вот только, значит, там общие разговоры, которые нам говорят, да, значит, постепенно будут определенные реформы в политической системе, но не так, чтобы вызывать какие-то...
Чтобы торопык не было, как
да,
сегодня
да,
Вадим Владимирович
не было
сказал,
и так далее, то
торопится все куда-то
этим
снести,
прикрывается только нежелание уступать возможности, даваемые
да,
власти,
раз, да.
То тогда это мы просто стоим...
Хорошо, вот сейчас я буду включать, уже телефоны подключу, чтобы люди могли
это
вам задать вопрос.
Раз, это я как раз такой торопыг.
Торопыг, торопыг. Вы, да, хотите быстрее все, да. Чтобы система менялась. И вот пришло к состоянию инновационной действительно экономики. Но все-таки, если коротко, значит, вот для граждан, если даже кризис и наступит, то он не будет, видимо, выражен в каких-то потерях очевидных.
Не будет.
Не будет. Вот, вот это вот для простых, для, не люблю слово простой, для нормальных людей это важно. Все-таки он не будет выражен вот в обвалах.
То есть, вот так давайте немножко оглянемся, почему мы такие боязливые. Потому что у нас за спиной страшный трансформационный кризис. Мы пережили 90-е годы. Мы решились на это. И виноваты в наших проблемах не Гайдар с Чубайсом, а виноваты те коммунисты, которые устраивали этот великий эксперимент социальный. Я даже должен сказать, что я их не осуждаю, потому что тогда мода была именно на то, чтобы дать максимальные возможности государству. Все, что связано было с капитализмом эпохи свободной конкуренции, все умирало. Вот у нас концентрация производства, вот у нас научно-технический прогресс, этого всего будет достаточно. Потом выясняется, что этого недостаточно, что каким-то образом в Америке, в Европе сохраняется конкуренция, там работают суды, которые не всегда штампуют то, что им говорит партийное руководство. Ну, и оказалось, что в этом проблема. Ну, хорошо, но если... Я не уверен, что мы все это уже поняли, но если уже кто-то понимает, а я думаю, что все больше и большее количество людей понимает, то мы должны, так сказать, и что-то действовать. Потому что...
Наушнички, Евгений Григорьевич. Владимир, Калининград, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что хотелось бы сказать? Что-то у вас там со звуком.
Не-не, все в порядке, мы вас слышим.
Ну, двойной эффект идет.
Тогда вы убавьте приемник, пожалуйста.
А у меня вообще его нет.
Да вы ж, вы по интернету? Ну тогда, значит, где-то чего-то зашкаливает.
Ну, не важно.
Ну, говорите, да.
Мне кажется, что господин Ясин грандиозно устарел.
Так.
Почему?
Угу.
Идет инновация производства, модернизация производства. Робот заменяет 20 человек, 30 человек. Куда их девать? Вот их начинают в Италии увольнять, в Португалии увольнять. А может быть, надо было бы сократить производительность трудового времени?
Угу. То есть, чтобы человек мог вот как раз креативить и творить, и больше, в общем, себе.
Да, производстве. Да, ага. Да, 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 да.
Понятно.
Это первое. Второе.
Так.
Второе. По России. Никто не хочет создавать здесь предприятие. Почему? Создай предприятие. Начнутся, проблемы. Сырье. Куда его продукцию сбыть? Она не конкурентоспособная. Значит, как при социализме было... помните, как разговоры были? Валенки, сапоги резиновые закапывали на свалках. Значит, начнут закапывать машины такие более уже высокого профиля там и так далее. Но закапывать на свалках. И опять производить, и опять закапывать, и опять производить. И не хочет господин ничего производить. Ему народ не нужен. Поэтому и говорит... вот эта рубрика, как она говорит, Россия куда?
Россия зовет. Мы очень сегодня, да, развлекались, потому что кто-то, конечно, умный очень назвал форум инвестиционный двумя этими словами, где, в общем, собрали экономистов и в том числе премьер привезли. Она, конечно, так же, как Россия. Ну, то есть, ладно, все в русском слова значит больше, чем слова. Ну, так отвечайте, да. Евгений Григорьевич.
Ну, во-первых, я должен признать, что наш радиослушатель во многом прав. Во-первых, я устарел, это правда, мне 78 лет скоро, поэтому назвать меня молодым невозможно. Но все-таки я еще продолжаю размышлять, думать, и те слова, которые вы говорили про роботов и про то, что все развивается и дальше все просто некуда девать, значит, вы тоже вот в некотором отношении правы, потому что это уже как раз проверенные такие подходы. Я вам должен сказать, что в литературе, в особенности в западной литературе, очень активно обсуждается проблема 20 на 80. Ну, так она называется. Это суть ее заключается в том, что 20% населения нужны, потому что это креативные люди, креативный класс, и это люди, которые их будут обслуживать. Остальные не нужны. Ну, в каком смысле не нужны? Их можно отправить всех на пенсию прямо из школы. Потому что, значит, некуда их девать, и, значит, на самом деле все, что нужно, чтобы они все жили прилично, ну, получали основные продукты и так далее, достаточно усилий этих 20% людей. Как выглядит производство?
То есть это уже сосчитано?
Это обсуждено, это обсуждено. И даже так, когда вы прикидываете, это 20 на 80, у вас повторяется тогда, когда вы рассматриваете страну, или регион, когда вы рассматриваете много стран.
Но это ведь и психологи с социологами говорят, это то самое пассионарное меньшинство, которое на самом деле делает революции.
Ну, оно революция, но только вы в данном случае примите во внимание, что они получили при нынешних условиях и действительно имеют возможность
реализоваться, а все остальное социологическое болото может себе спокойно жить.
Да, главный момент, на который мне хочется обратить внимание, он заключается в том, что остальные-то не хотят. Потому что это, как это вас судьба выбрала, запихнула в творческие проценты. Но все хотят найти себя в чем-то и придать смысл своей жизни. И когда этот лозунг 20 на 8, на 80 поднимают прежде всего левые. Ну, они говорят как от имени большинства населения. Они хотят, все хотят работать, все хотят быть полезными и так далее. Но одновременно производство все больше и больше превращается в железную коробку, напичканную машинами. В этих машинах иногда только ходят обслуживающие команды, как правило, принадлежащие фирме, которая это оборудование поставила. И дальше вокруг всего этого железного комплекса много разных фирм. Они занимаются бухгалтерией, другие занимаются изобретательством, третьи там, я не знаю, услугами юридическими и так далее.
Четвертый продвигает, между прочим. Стив Джобс был еще и талантлив тем, что
вот
продвигал.
Пожалуйста, это вот картинка той экономики, которая нас, может быть, ожидает. Я не утверждаю, что она ожидает, но это такие представления обсуждаются, и они имеют серьезные основания. Спрашивается, а что, насколько это новая проблема? Ведь действительно было такое время, когда люди производили, имели низкую производительность, они
дальше всплывают лудиты.
Да, но тем не менее, всякий раз вот в течение капиталистической эпохи люди находили какой-то выход из положения, создавались новые продукты, новые услуги, новые системы, так сказать, потребления, и я верю в то, что так оно будет и дальше, потому что нет пределов человеческой изобретательности. Пускай я верю в то, что креативность не является признаком избранности, просто вы должны сказать так, что у человека, у любого человека есть какие-то способности.
И самовыражаться можно точно совершенно теперь, благодаря, кстати, технологиям и, в общем, широкой грамотности, там, делая сценарий, сценарии и монтируй мультфильмы. Тоже, между прочим,
креативность. Но одно я хочу сказать. Да. Я, на самом деле, небольшой, не сторонник решительных рывков. Недавно я выпустил доклад, который обсуждался уже у нас в школе. Его можно прочитать на сайте Liberal.ru. Это сайт фонда «Либеральная миссия». Он есть уже в виде брошюры, по-моему, повторен на «Эхо Москвы», на сайте «Эхо Москвы». Значит, я там говорю, что на самом деле тот путь, который нам предстоит, вероятнее всего, из разных сценариев постепенное развитие мне представляется лучше. Но мои коллеги, например, Игорь Клямкин, мне говорит, ну, вы сказали, что решительный рывок плохой, а я прочитал все, что вы написали, я вижу, что и постепенное развитие тоже плохое. Ну, посмотрим, как дело пойдет. Но, тем не менее, при этом мы должны понять, что для нас вопрос демократизации – это не вопрос роскоши. Это вопрос выживания.
Давайте дадим еще Сергею из Тульского, от Угольский Бор, поселок. Да, извините, да, Сергей?
Очень коротко, потому что передача кончается. Я готов поспорить, Евгений Григорьевич, с вами на 10 щелбанов, что кризис ни в мировом масштабе, ни в России не будет развиваться по тем схемам, по которым вы говорите. К сожалению, вы высококлассный специалист, очень интересно вас слушать, но специалисту очень трудно изнутри увидеть факторы, которые извне приходят. Номера мировой кризис будут влиять климатические изменения, скорее всего, а в России кризис будет идти иначе, чем вы говорите, из-за того, что здесь системный и не только политический кризис, а скорее в рамках русской идеи, о которой говорит Афанасьев. Спасибо большое.
Ну, я должен сказать, что я очень люблю Юрия Николаевича Афанасьева, но то, что он сегодня говорит, мне представляется абсолютной чушью. Извините, пожалуйста, Юрий Николаевич, но уж так случилось. Дело в том, что если вы говорите, что наши проблемы связаны с русской ментальностью, так я, даже не я, а я внимательно изучил труды Татьяны Ивановны Заславской, она их написала уже несколько лет назад, она показывает на самом деле сама о том, что в значительной степени русская ментальность сформирована многолетним существованием, многовековым существованием деспотического государства, которое подавляет личность. Поэтому для нас сегодня вызов эпохи заключается в том, чтобы расставаться с этой ментальностью. В этом нет ничего обидного. Просто другие тоже имели эту, такую же ментальность, они от нее избавляются. Я должен сказать, что эта же задача стоит перед китайцами. Вы не думаете, что они такие счастливые. А еще хуже перед поклонниками мусульманской религии. И все равно эту задачку придется решать.
Ну вот нам говорят о том, что, завершая Стивом Джобсом, что на самом деле он был символом бурного потребления ради потребления. Вот эта эпоха закончилась. Не знаю, он был, конечно, символом потребления и набора потребностей, но эпоха этого точно еще не закончилась. Да. Мы уже не будем к этому говорить. Евгений Ясин. После нас «Время свободы». У микрофона была Анна Качкаева. Итоги дня подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Швейцарские перспективы списка Магнитского.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О качестве доказательств в деле Юлии Тимошенко.
В блогах «Свободы».
Елена Узова. Еще раз о смерти Майкла Джексона.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».